Бегство в Египет. Снова ангел является Иосифу и говорит: «Возьми младенца и мать его и беги». И, не дожидаясь утра, Иосиф уходит вместе с Марией и младенцем. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 14. Не дожидаясь утра, Иосиф здесь как бы показывает нам, что и мы должны, когда к нам обращается Господь, не ждать, а сразу исполнять Его Слово. И убегают в Египет. Мы ничего не знаем о пребывании святого семейства в Египте, но известно, что с первых же веков распространения Евангелия по миру Египет стал страной монахов, страной иночества. Именно в Египте жили Антоний Великий и его друг Павел Фивейский, первые пустынножители. Именно в Египте Пахомий, создатель монашеского общежития, основал свою лавру, первый в истории мира и церкви монастырь. Именно в Египте жили блаженная Исидора и великое множество других святых. Макарий Египетский, которому приписывается авторство большинства утренних и вечерних молитв, тоже жил и подвязался там. Для жительства монахи выбирали, как правило, древние гробницы, разграбленные или полуразграбленные, опустошенные и превращенные в пещерки. Там они скрывались от дневной жары и ночного холода. Там, в пустыне, где нет ни воды, ни еды, искали они свой путь к Богу. Особый, трудный путь. Монахи, которые жили в Египте, конечно, знали из Евангелия, что где-то здесь скрывался младенец Иисус, увезенный сюда Иосифом. Им хотелось найти следы пребывания Иисуса в этой стране, но не получалось. И вдруг чей-то взор упал на голову огромного сфинкса вблизи пирамиды Хефрена, сфинкса, который египтяне называли отцом ужаса. Сфинкс этот в прежние времена улыбался. Та улыбка сохранилась для нас в стихах греческих поэтов на одной из гравюр XVIII века. Но увидеть ее в оригинале теперь нельзя. Наполеоновские солдаты упражнялись в стрельбе из пушек по голове скульптуры. Так вот, однажды, когда она была еще целой, взгляд по-детски наивного, радостно настроенного монаха скользнул по устам сфинкса. И вдруг он понял, сфинкс улыбнулся от того, что увидел Бога-младенца. Мария с младенцем на руках и Иосиф, прибыв в Египет, заночевали между лапами этого сфинкса. Так сложилась легенда о том, что сфинкс улыбнулся, увидев младенца, и поскольку он каменный, улыбка застыла на его губах навсегда. Пройдут века, и дядя последнего русского царя, поэт Константин Романов, напишет замечательное стихотворение об этой легенде. Что это? Пример того, как рождаются сказки о чудесах или заведомый обман? Не то и не другое. Это отблеск веры в культуре, в творчестве, в литературе, в живописи, в скульптуре, отблеск, который может быть обнаружен в чем угодно. Это отблеск несомненной веры в реальное присутствие Божие среди нас. Просто в уме и сердце обыкновенного человека он трансформируется в наивную, бесхитростную и радостную легенду. Нужно помнить, что это всего лишь легенда, ибо сфинкс, разумеется, улыбался и до той ночи, когда Мария с младенцем оказались в Египте. Но нужно понять и того монаха, и не осуждать его, а попытаться почувствовать благовоние, благоухание этой веры. Ведь у многих средневековых легенд и религий именно такое происхождение. Не нужно их отвергать, надо только воспринимать их не как исторические факты, а именно как факты духовной жизни, как благовоние сердец человеческих. То же самое можно сказать и о другом евангельском следе в истории европейской цивилизации. Мы не знаем, сколько было волхвов. В Евангелии об этом ничего не сказано. Там просто говорится «маги», «волхвы» во множественном числе. Но традиция почему-то считает, что их было трое. Обычно их так и изображают втроем. Более того, традиция даже дала каждому из них имя – Валтасар, Мельхиор и Каспар. Более того, оказалось, что есть могила этих трех волхвов, в Кёльнском соборе. Трудно понять, почему так далеко на север попали их останки, но могила их там. Жители средневековой Германии не только не имел возможности побывать в Палестине, но вообще ничего не знал о ней. Он не видел ни гравюр, ни тем более фотографий. Он, может быть, даже никогда за всю свою жизнь не видел человека, побывавшего в Палестине. А гробница — это как бы возможность прикоснуться к святыне, к чему-то материально связанному с Евангелием. Для человека это иногда очень важно, потому что материальный след — это всегда своего рода фундамент, на который опирается наше человеческое восприятие. Без этого очень трудно. Вот и появляется легенда и могила. Как к ней относиться сегодня? Как к средневековой фальшивке? Все-таки нет. Именно как к следу, который был необходим средневековому человеку. К следу, который убеждал его в том, что все было именно так, как сказано в Евангелии. В одном деревенском храме я видел икону, в которую был вмонтирован ковчежец с мощами, маленькими косточками евангелиста Луки. Я спросил батюшку, что это за ковчежец, и узнал, что сколько ни служило здесь священников, ни один к этой реликвии серьезно не относился. Понятно, что никакого отношения эти косточки к евангелисту Луке не имели. Но наивному сердцу прихожанина их присутствие о чем-то говорило. Для него этот ковчежец был каким-то материальным свидетельством, укрепляющим его веру. Мы, люди XX века, в подобных свидетельствах не нуждаемся. И не только потому, что у нас есть кино, фото и возможность путешествовать. Думаю, что мы не нуждаемся в них прежде всего по той причине, что научились читать Слово Божие, что умеем видеть в Евангелии то, чего еще 100 лет назад люди увидеть не могли. Всего лишь 100-200 лет назад человечество почти не умело читать Священное Писание. В условиях неумения и появлялись материальные свидетельства его достоверности, подлинности того, о чем сказано в Библии. Поэтому воспринимать их нужно как радостные послания прошлого.